Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский, горячо и категорически приветствую вас. И горячо и категорически приветствую 205-го, который, упреждая наш сегодняшний эфир, нашу долгожданную встречу, все-таки неделю не виделись, не слышались, пишет: экономика от всех этих перипетий и войн обновится или просто потоки потекут по другим руслам? Банальный передел рынков планеты Земля за счет войн или что-то другое? 205-й Филиппок. 7373948 плюс 7 925 48 948 это смс-портал говоритмосква.ру, средство массовой коммуникации для письменных сообщений. Ну и, наконец, твиттер говорит МСК. Вы все это, конечно же, знаете, все эти цифры, все эти буковки, но объявить их еще раз — моя святая обязанность, господа. На этой неделе было много экономических событий, не успевали, что значит уворачиваться, то одно, то второе, то третье. Тут, конечно, и блэкаут Республики Крым, и очень интересное интервью руководителя ВТБ господина Костина агентству Bloomberg, где он сказал, что российская экономика точно не рухнула. В этом году мы демонстрируем отрицательные показатели ВВП, но мы рассчитываем вернуться к росту уже в 2016 году. Мы ожидаем, что российская экономика адаптируется и выживет в новых условиях. Господин Костин, по сути, завуалированно повторил то, что я вам втолковывал на протяжении всех последних эфиров. Мы ждем или не ждем восстановления цен на нефть, мы ждем или не ждем отмены послабления санкций, мы ждем или не ждем каких-то новых прорывных идей в отношении экономического развития нашей страны, и не замечаем, что в это время вокруг нас незримо, но ежесекундно происходят те самые структурные реформы, о которых мы тщетно мечтали все последние годы. Мы уже больше года живем в условиях низких цен на нефть, мы уже больше года живем в условиях снижения потребительского импорта, больше года живем в условиях девальвированного курса российской национальной валюты. Конечно, это накладывает свой отпечаток на функционирование экономики. И как раз и происходят те самые структурные реформы, о которых мы все, господа, хорошие мечтали. Но прежде чем мы предсказуемо перейдем к главной теме уходящей недели, а именно конфликту, в данном случае экономическому конфликту с Турецкой Республикой, я хотел бы напомнить вам, что ровно неделю назад мы с вами говорили о том, что в Государственной Думе рассматривается законопроект депутата Макарова, состоящий из трех пунктов. Пункт номер один – это заморозка коэффициента дефлятора по ЕНВД, единому налогу на вмененный доход. Якобы мы услышали малый бизнес, мы пошли ему навстречу, мы ослабили налоговую давку и прочее, прочее, прочее. А вот вторым пунктом как раз шел очень интересная новелла, связанная с контролируемой задолженностью российских компаний перед своими иностранными, очень часто офшорными дочками. Смысл был таким. Смысл был в том, что депутат Макаров предложил пересчитывать контролируемую задолженность, то есть задолженность, на которую пристально обращают внимание фискалы. Так вот, он предложил еще два года пересчитывать эту контролируемую задолженность. Она же приходит в Россию в валюте. По курсу 33 рубля 84 копейки. Очень интересный разворот, поворот, реверанс в сторону олигархического бизнеса, в сторону крупника, как в реальном, так и в финансовом секторе. Мы об этом достаточно подробно говорили. На этой неделе вышла моя публикация «Хитрое мира сего» в «Московском комсомольце», где как раз подробно, а не на слух, происходило рассмотрение того, о чем мы с вами говорили. Реакции ноль, но самое интересное, что я буквально за час до сегодняшнего эфира решил посмотреть, может быть, что-то изменилось на сайте Государственной Думы, может быть, этот законопроект снят, либо видоизменен. И оказалось, господа, изменение первое. Неделю назад этот законопроект значился под фамилией вносившего этот законопроект Андрей Макаров, председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогу. Сегодня я обнаружил, что инициаторов, авторов этого законопроекта оказалось двое. Все тот же Макаров и Ольга Юрьевна Баталина. Что удивительно и мне, честно говоря, немного странно, потому что госпожа Баталина, как мне представляется, имеет весьма и весьма косвенное отношение к деятельности малых предпринимателей, индивидуалов и некоторых ООО, которые уплачивают единый налог на вмененный доход. Ну да бог бы с ним. Я подумал о том, что, может быть, второй пункт, о котором мы с вами говорили, исчез из законодательного предложения. Нет, все как было, так и осталось. Но вот теперь самое интересное. Мы с вами обсуждали эту историю 21 ноября. Но, как оказалось, 19 ноября 2015 года Минэкономразвития, точнее, 18 ноября Минэкономразвития внес изменения в свой приказ от 20 октября, где скорректировал тот самый коэффициент-дефлятор, вокруг которого ломались копья, и оставил его неизменным на следующий год. Говоря по-русски, налоговая нагрузка для плательщиков ЕНВД в следующем году не вырастет. Изменения в приказ были подписаны 18 ноября, 19 ноября. Этот приказ был зарегистрирован в Минюсте под регистрационным номером 39761. И 19 ноября 2015 года, то есть через сутки после того, как вышел уточненный приказ Минэкономразвития, где коэффициент дефлятора остается неизменным на следующий год, в Госдуме было принято решение назначить ответственный комитет, предоставить отзывы, предложения и замечания к этому законопроекту, подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думы, а также включить законопроект в примерную программу. Вы что-нибудь поняли? Лично я ничего, господа хорошие. То есть, с одной стороны, мы видим, что 18 ноября Минэкономразвития, никому об этом не сообщая, за подписью в РИО министра, одного из замминистров, вносит изменения в приказ, который оно издало месяц назад. Согласно этим изменениям, коэффициент дефлятора остается прежним на следующий год. По ЕНВД, естественно. 19 ноября новый уточненный приказ регистрируется в Минюсте, и 19 же ноября, то есть, по идее, когда Государственная Дума должна была уже быть в курсе того, что произошло, законопроект господина Макарова, где первым пунктом значится заморозить коэффициент-дефлятор, по сути, вносится на предварительное рассмотрение в Государственную Думу. То есть образован профильный комитет, необходимо подготовить отзывы, предложения, прочее, прочее, прочее. Я не знаю, что там происходит, это какая-то Византия. Мне это не вполне, а точнее совсем непонятно, но вот что есть, то есть. И мне очень интересно, как будут наши уважаемые депутаты рассматривать законопроект, пункт номер один, в котором, получается, никому нафиг не нужен, господа хорошие. Ну, не повышается коэффициент-то по ЕНВД. Ну вот, ну никак. Ну вот решили, вот, что на следующий год он будет заморожен. Хотя это идет вразрез с положениями налогового кодекса, ну да бог с ним. Малому бизнесу надо помочь. И опять же, никуда не девается пункт номер два, из-за которого, как я предположил в прошлой программе, и затевался весь сыр-бор. А именно, под личиной, под ширмой, под вуалью, забота о малом бизнесе, Господин Макаров вносит послабление бизнесу олигархическому. Я приводил вам свои подсчеты. Если заморозка ЕНВД обойдется местным бюджетом 12 миллиардов рублей в следующем году, то продление на 2 года льготного пересчета контролируемой задолженности олигархам обойдется региональному и федеральному бюджету в 120 миллиардов рублей. Это минимум. Это минимум. Тут, конечно, меня атаковали в данном случае совершенно справедливо негодующие валютные ипотечники и сказали, а почему вот малому бизнесу вот так вот, крупнику 33,84, а нам вот шиш. Вы вот давайте гасите по текущему курсу. Вот здесь я не нашел, что ответить, потому что господин Макаров мог бы поменять первый пункт. Ну, поскольку, господа, ну вы понимаете, поскольку Минэкономразвитие исправился заранее, не стал дожидаться окрика из Государственной Думы, то, может быть, имело бы смысл заменить пункт номер один и, скажем, законодательно закрепить возможность пересчета ипотеки, ну, скажем, перевода ее в рубли по курсу, который был указан во втором пункте, а именно 33 рубля 84 копейки на 1 июля 2014 года. Нет! Нет, нет, нет. Объяснение у меня не находится, поэтому бежим, господа, дальше. Естественно, Турция. Естественно, Турция. Естественно, вы все знаете, вы все целую неделю обсуждаете, и я полагаю, что добавить, по большому счету, к экономике происходящего и нечего. За исключением, пожалуй, нескольких штришков, нескольких замечаний. В середине недели, ну, буквально в среду, по-моему, если я не ошибаюсь, я встретился на ВГТРК с давним знакомым, который сейчас работает на Вести ФМ. И он мне сказал, не то чтобы сказал, он мне жаловался чуть ли не со слезами на глазах, говорит, представляешь, вот целый институт мировой экономики и международных экономических отношений существует в Академии наук. Я весь день пытаюсь получить о них хоть какой-нибудь комментарий об экономике Турции. Хоть один. Ничего, тишина. Слушай, у нас кто-нибудь разбирается? Я ему говорю, а что тут разбираться? ВВП Турции по прошлому году 800 миллиардов долларов. Суммарный товарооборот и оборот услуг между нашими странами составляет приблизительно 40-45 миллиардов долларов, опять же, по прошлому году. Иными словами, если мы сегодня постановим обнулить абсолютно все контакты между Россией и Турцией, то ВВП Турецкой Республики единовременно свалится сразу на 5% вниз. И это при условии, что рост турецкой экономики по итогам прошлого года составил 2,9%. Проще говоря, турки моментально скатятся в кризис. Но и это еще не все. Безработица в Турции на протяжении последних лет колебалась в районе 10%. В этом году она подскочила практически до 11%. Сколько людей окажутся на улице после того, как мы разорвем экономические отношения с Турцией, одному Богу или Аллаху, как хотите, известно. Очевидно, что это будет много. Ну и, естественно, инфляция, которая в Турции составляет 9%, и побороть которую никто не в силах, инфляция, конечно, будет стреножена. Почему? Потому что все те помидоры, все те мандарины, от которых аллергия у людей возникает, я здесь говорю вам чистую правду, и прочие веселые продукты, которые мы получали из Турции, а Роспотребнадзор и прочие контролирующие инстанции закрывали на это глаза, они останутся в Турции. Они останутся в Турции, и аллергия от мандарин будет уже у турков, а не у нас. Ну, вот приблизительно такую тираду я выдал своему знакомому. Он меня тут же попросил проговорить это все под запись, что и было сделано. Ну да, речь не об этом. Я хотел бы с вами обсудить только два момента возможного прекращения экономических отношений с Турцией. Всего лишь два. Потому что сегодня, скорее всего, никаких объявлений об экономических санкциях в отношении Турции не произойдет. Судя по всему, это будет сделано или не сделано в понедельник после личной встречи президентов Путина и Эрдогана. Если вдруг мы все-таки окажемся в ситуации, когда нам придется отказаться от туризма и продуктов питания, Что мы с вами будем делать? 7373948, ну вот по поводу туризма я задаю этот вопрос нашему постоянному инспектору. Инспектору, господи, того же, заговорился. Эксперту. Светлане Лагуновой, исполнительному директору туристической фирмы «Каприз». Светлана Леонидовна, доброе утро.
Доброе утро, Никита Александрович.
Светлана Леонидовна, мы с вами крайний раз общались в эфире, когда случилась трагедия над Синаем, и вы говорили о том, что у вас несколько десятков человек сегодня оказалось в подвешенном состоянии. Первый вопрос очень коротко, очень коротко. Как разрешилась ситуация?
Ну, ситуация разрешилась. Кто-то по-разному решался с каждым клиентом в индивидуальном порядке этот вопрос. Кто-то переориентировался с Египта на другие направления, кто-то, ну, так, туроператоры такой вариант сотрудничества предложили, заморозили свои деньги на будущее, там, на февраль, март, на весну, на следующие поездки. Вот. Кто-то забрал, кто-то не стал ждать никаких других вариантов, забрал деньги с потерями, без потерь, по-разному. Но, тем не менее, вопрос решился, и никто, все, слава богу, у нас люди адекватные, все нормально реагировали и шли на какой-то компромисс, где-то с нашей помощью, где-то...
Понял, ну, понял, понял. Светлана Леонидовна, понял. А, давайте к Турции, давайте к Турции. Вот если все-таки мы увидим, ну, скажем, в понедельник, что туристическая отрасль Турции для России закрыта, что вы как турбизнесмены будете делать? Что будете предлагать потенциальным клиентам?
Ну, конечно, если Турцию закроют, это будет печально, с одной стороны. С другой стороны, во-первых, лето еще впереди, все-таки Турция – это летний продукт. Но даже если летом нам не разрешат ездить в Турцию, есть масса других вариантов, куда можно поехать отдыхать, и ничуть не хуже, да, и
например?
Это те же самые, ну, например, Кипр,
так.
Это безвизовое направление, например, Греция,
так.
С островами, да, замечательно, визы, но виза оформляется несложно, например, я не знаю, ну, в конце концов, та же Доминикана, да? Доминикана – это та же самая Турция.
Но далеко и дорого, Светлана.
Нет, это не дорого, это далеко, да, согласна. Но по деньгам, если сравнивать летние цены на Турцию и на Доминикану, это сопоставимо.
Даже так?
Даже так, да. Поэтому вариантов много, да. Ну, и в конце концов, ну давайте, да, ну, сколько можно отдыхать вот просто вот тупой отдых, да?
Пляжный, овощной.
Поесть, да.
Поесть, выпить, попить, поржать,
да,
поорать,
да.
Покупаться, да.
Первые дни, да, последние дни лечить себя. Давайте, наверное, как-то вот уже по-другому относиться к отдыху, не только для тела, но и для души.
Что вы имеете в виду? Очень коротко.
Ну, например, экскурсионные, масса экскурсионных вариантов, да, это и Европа, это и Чехия замечательная, это и Италия, Франция. В конце концов, вот мало кто пользуется отдыхом образовательным, да, к примеру.
Что вы имеете в виду?
Например, поехать в ту же Великобританию,
так.
Не просто посмотреть ее и поучить язык, английский язык. У нас очень мало людей, кто говорит в совершенстве на английском языке.
Ну, даже не в совершенстве, немного, Светлана Леонидовна. Но это Великобритания, мы же про лето говорим. Есть ли подобные программы совмещения обучения языку и того же пляжного морского отдыха?
Конечно, Мальта. Мальта, замечательный остров Мальта в Средиземном море, где прекрасные отели, где шикарная экскурсионка с рыцарскими замками и хорошие школы языковые. Испания, опять же, испанский язык. Ну, Испания, пожалуйста, Коста Браво, Коста Дурада, Коста Дель Соль. Вариантов много, варианта масса.
Кипр Светлана Леонидовна, тот же. Спасибо вам огромное. Я вам желаю искренне совершенно дальнейших успехов в развитии вашей туристической отрасли. Светлана Лагунова, исполнительный директор турфирмы «Каприз», наш постоянный эксперт в сфере туризма. 7373948. Давайте совмещать. Вот смотрите, очень интересный был поворот в разговоре госпожи Лагуновой. А если действительно подумать о том, чтобы совместить и отдых, и занятие, ну, например, языком. Госпожа Лагунова говорит о том, что это можно сделать и на Мальте, и в Испании, и в других странах. Да, это будет несколько дороже, чем просто тупо валяться на пляже. Но не кажется ли вам, господа, что нам всем подобное уже немножко поднадоело? Плюс ко всему, я вот один раз был в Турции, больше не желаю. Знаете почему? Потому что находишься как в резервации, как в зоне. Если выезжать, ну, в ту же Анталию, то надо ехать организованно, надо ехать автобусом, и ни в коем случае нельзя далеко отходить от своей группы. Почему? Потому что ты моментально оказываешься, ну, не то чтобы в чуждой враждебной среде, но оказываешься в ситуации, когда ты относительно беспомощен. Ведь это так, может быть, я в чем-то ошибаюсь. 7373948, доброе утро, слушаем вас, представляйтесь.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы знаете, я вот в Турцию тоже очень давно был, и как бы в ближайшее время вообще не собирался туда ехать. Но то, о чем вот говорят там о замещении, ведь мы не учитываем, что там отдыхают миллионы и миллионы из наших регионов, до которых попасть в Грецию, которой нужно оформлять визу и каким-то образом им отпечатки пальцев сдать, это просто для них невозможно.
Хорошо, но есть же Кипр, там это не требуется.
Ну хорошо, Кипр все равно в себя столько не вместит, сколько вмещал Турция и Египет.
Вы ошибаетесь, вы ошибаетесь. Туротрасль на Кипре развита на достаточно высоком уровне.
И в таком количестве, как две страны принимали наши страны?
Ну, есть Кипр, есть Греция, есть Черногория. В конце концов, кто-то захочет поехать туда, кто-то туда. Совершенно не обязательно всем ломиться в следующем году, например, на Кипр.
Я думаю, что если это было бы равнозначно по деньгам, по уровню сервиса, и для людей было бы так, уже давно бы ехали бы на Кипр, а не в Турцию.
Так и туда, что, и туда катаются. Спасибо вам огромное. Извините, не можем долго с вами разговаривать, много звонков. Доброе утро, слушаем вас.
Алло, доброе утро.
Здрасте.
Меня Борис зовут.
Здрасте, Борис.
Я вам хочу сказать, вот я в Турции, ну, раз 15 был.
Так.
Вот и по несколько раз, и жену отправлял с ребенком по несколько раз. Там, ну, хочу сказать, сервис, конечно, на высоте, если брать там отели, там, пятерку и все такое. Но последний раз вот я был в Крыму.
Да.
Вот, и хочу сказать, что вот, ну, вот если я куда еще поеду, вот, ну, честное слово, только, ну, наверное, в Крым. Но если не брать там Европу куда-то еще посмотреть. А вот от Крыма я был в восторге.
Да.
Потом там все дышит нашей историей, понимаете, есть что посмотреть. И мы даже вот многое не успели, хотя смотрели Ливадию там, и Воронцовские дворцы, и эти гнездо, и Мансандру. Ну, в общем, где-то...
В Мансандру ездили?
А?
В Мансандру ездили?
Да, да, конечно.
Я сказать, вы не слышали, извините, я перебью вас, вы не слышали, вы не слышали опытный завод Магарач? Он живой, нет?
Нет, 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 вот честное слово не могу сказать.
Он недалеко от Ялты.
Да, но вот еще хочу что добавить, если мы, конечно, будем, ну, больше там отдыхать в Крыму, все это будет развиваться, и хочу сказать, там на любой кошелек есть отели, и, ну... Я думаю, что если мы как бы Турцию там потеряем, ну, переживем, я думаю, ничего страшного.
Вы знаете, я в этом почему-то не сомневаюсь. Спасибо вам большое за ваш звонок. Господа хорошие, требовать от того же Крыма моментальной переориентации на тот сервис, который сегодня есть в Турции, это, наверное, не совсем правильно, не совсем верно. Но я вас уверяю, пройдет несколько лет, и мы увидим, что ситуация меняется кардинально. И еще по поводу того, что русский человек якобы не предрасположен к оказанию услуг. В прошлом году я был на Валдайском форуме, который проходил в Сочи. Вот я должен сказать, что там в системе обслуживания работали молодые русские ребята и девчонки. Обслуживание было нисколько не хуже по сравнению с иностранщиной, кроме одного «но». Они разговаривали по-русски. И отношение к ним было, соответственно, принципиально другое. Но было вот даже от этого тепло на душе. Новости.
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Продолжаем нашу программу. И, как всегда, перед новой темой несколько сообщений, которые пришли по СМС, с сайта, ну и с Твиттера. Вы знаете, я обратил внимание, не только я, а все наши ведущие не раз это подмечали. Сообщение с сайта, где, как люди думают, весьма-весьма сложно определить, откуда это сообщение отправлено. Так вот, сообщения с сайта всегда более такие, знаете, скабрезные, более такие, ну уж извините за грубый мат, ублюдочные. Ну вот, например, Юрий. Сейчас у Юрия будет звездный час, я зачитаю то, что он прислал нам в 11:30. На свадьбе у Пескова в отельчике были? Это Юрий. Ну вот, Юрий, все, день сделан, вы чемпион, вы молодец. Ваше сообщение мы зачитали. СМС-сообщение. Никита Магарач жив, отличные коньяки, пишет Игорь. Очень хорошо, очень хорошо. Я настоятельно рекомендую всем, кто будет в Крыму этим летом, попросить, чтобы вас туда сопроводили. 248-й. Поеду на Родос. Ну, я вам скажу такую вещь. Я где-то лет 5-6 назад был там на форуме «Диалог цивилизаций». И так получилось, что мне удалось попасть на экскурсию в Линдос. Линдос от Родоса где-то часа 2 езды на автобусе. Мы очень мило туда прокатились. И мне очень понравилось, что экскурсовод, когда водил нас по древним развалинам, по памятникам Александра Македонского, говорил о том, что в Линдосе, приблизительно 40 лет назад, ну, я был там, напомню, где-то то ли в 9-м, то ли в 10-м году, отдыхала группа Pink Floyd. Это было в начале 70-х. В общем, она отдыхалась до того, что в 73-м году вышел альбом «Обратная сторона Луны» или «Темная сторона Луны». После этого, вот вы знаете, лет 6, наверное, я мечтаю попасть в тот же отель. Может быть, вставят так же, как Pink Floyd в свое время. Не знаю. Но вот такая мечта у меня имеется. Поэтому я присоединяюсь к 248-му, скооперируемся, поедем на Родос. Может быть, действительно, что-то там такое, что... Может быть, воздух, может быть, море, может быть, особенный пляж какой-то. Черт его знает. Что позволяет думать более интенсивно, как-то запускать мыслительный процесс с большей активностью. Не знаю. Никита, не употребляйте это проклятое слово «господа». Тошнит уже от этой жизни. 413-й. Я уже много раз говорил, повторю еще раз. Здравствуйте, господа, это не мое обращение, я его не придумал, это Василий Аксенов, период работы на радио в Америке, на русскоязычном радио в Америке. Так что здесь, ну, вот как-то вот так вот, что называется, преемственность случилась, тем более судьба распорядилась так, что я господина Аксенова лично знал, и познакомились мы с ним еще в 93-м году, кстати говоря, когда он только-только вернулся из Америки в Россию. Это один из моих любимых писателей, и я считаю, что это для меня лично почетно. Говорить и обращаться к вам так же, как говорил-то когда-то Василий Аксенов. Давайте абстрагироваться от Турции, потому что всю неделю говорим об этом. И за вот это говорильное пропустили очень многие не менее важные события. Одно из них случилось на этой неделе в Екатеринбурге, бывшем Свердловске. Вы все понимаете, о чем я говорю. Я говорю об открытии Ельцин-центр, господа. Вроде бы не экономическое событие. Конечно, не экономическое событие, но кто-то говорит о том, что некоторые в нашем обществе пытаются обелить имя Ельцина, вычистить из памяти народной все несчастья, все ужасы, которые происходили в тот период. Не зря же туда съездили и поехали сразу президент Путин, премьер Медведев и глава администрации Сергей Иванов. Вот что-то в этом есть, что-то непростое, которое, возможно, многим из нас до конца непонятно. И обсудить это, почему все-таки такое внимание в обществе было уделено на этой неделе открытию Ельцин-центра, я попросил руководителя фонда «Разумный интернет», культовую легендарную фигуру наших масс-медиа, Владимира Мамонтова. Владимир Константинович, приветствую вас категорически.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Категорически приветствую культовую фигуру нашей, я бы сказал, науки и экономики.
Ну, вот здесь я должен сказать, продолжайте, но разговор не об этом, тем более я знаю, что у вас 12 лекций, вы даже по субботам преподаете свое мастерство молодежи. Владимир Константинович, объясните мне, в чем, собственно, весь пафос, ради чего произошло это событие, да еще с такой помпой?
Ну, во-первых, мне кажется, есть объективные заслуги у Бориса Николаевича. Давайте это тоже не выкидывать
в корабле
современности. Первое. Второе. Мне представляется, что сейчас существует такая серьезная тенденция о реабилитации 90-х. И если уж реабилитировать 90-е, как-то так затушевать их ужасы и безобразие, а их было невероятное количество. Ну и как-то подчеркнуть достоинства, которые тоже, увы или ах, многим это не понравится, но тоже были. Значит, существует и такая еще одна интересная мысль о том, что вот как, где бы мы ни жили, в какие годы, как бы мы себя ни вели, как бы себя ни чувствовали, что бы с нами ни случалось, а это уже наша история.
Да.
И надо как-то к этому тоже, значит, каким-то образом отнестись. И, наконец, есть политическая внутренняя такая в долгую игра, государственно-политическая, о том, что мы прекращаем своих лидеров развенчивать ровно после того, как они уходят из жизни, а на их место, или даже раньше, а на их место приходят новые.
Но это не получится, вы же понимаете.
Но это не получится. Если вы хотите сказать, если вы хотите знать мое мнение по этому поводу, да. По-моему, эта история с центром преувеличенная, это лицемерное отчасти. И я понимаю желание людей, которым вот все это нравится, сделать это как можно лучше, по высшему классу и по высшему разряду. Но народ, я бы сказал так, лучше разберется. Вот эта помпезность, которая лезет в глаза,
да.
Она не нужна совершенно. Знаете, вот я с Борисом Николаевичем встречался. Он человек очень непростой. И я не знаю, как бы он отнесся, между нами говоря, вот к этой помпезной такой... Вот он жизнь очень во всех много ее проявлениях знал и понимал. Я его еще в Хабаровске видел, когда он приезжал чехвостить лесную отрасль Хабаровского края. Партийный функционер такой, которого боялся тамошний секретарь. Потом лидер страны, потом принесший, безусловно, как в Люсе, так и много горя людям, которые прекрасно понимают, что значит, он в значительной степени и он ответственен за их беды и несчастье. И вот этот вот когда его хоронили на Новодевичьем, положили такой очень интересный памятник, такая волна в виде государственного флага, очень скромный на самом деле. И мне показалось это очень правильно.
А не кажется ли вам символичным, что эта волна идет по земле, а не по воздуху?
Может быть и так, да, может быть и по земле. Но главное для меня, главная символичность здесь, что есть какая-то в этом благородная скромность. А вот в этом центре, я, правда, не ездил туда и не смотрел на то, что я вижу по фотографиям, по репортажам, какой-то он грандиозный.
Потому что вы, Мамонтов, не либерал, поэтому вас и не позвали.
Я не либерал, хотя встречались мы с Борисом Николаевичем, и я, безусловно, как государственному деятелю, да и к человеку, испытываю уважение ни к другому, я и ко всем другим людям не испытываю. И мне кажется, этого достаточно.
Ну, у нас программа, Владимир Константинович.
Понимать и уважать, этого достаточно. А вот там приплясывать и делать вид, что это герой всех времен, вот это, наверное, лишнее.
Ну, вот ваше личное ощущение от экономики 90-х, как оно?
Как какая же там экономика была, Никита Александрович? Да. Это разве экономика?
А
это
я вас... Я спрошу ваше мнение. Я же не собираюсь с вами дискутировать.
Что это черт знает что. Что это была распродажа, что это была... полный трындец, по-русски говоря, а то еще можно более по-русски сказать. А что касается политики, один расстрел парламента, каким бы он ни был, это уже, в общем, многовато для героя и чтобы в века войти как лидера демократического государства. Это странно. И вот такие, когда ты эти противоречия все у тебя в голове существуют, и ты их видишь и понимаешь, и ты понимаешь их историческую принадлежность, уже их не выкинешь и не вычеркнешь. Вот эти у меня с этим центром, как говорил известный поэт, у меня с этим центром стилистические разногласия.
Владимир Константинович, а мне кажется символично, что на открытии Ельцин-центра были очень многие олигархи, например, Прохоров, Фиксельберг и прочие.
Ну, а как вы хотите? Ну, мы можем все, что хотите, думать, но, безусловно, перевернутая с ног на голову Россия, бенефициары, бенефициары перевернутой России там и были.
Супер.
Ну, но поскольку жизнь сложна и многообразна...
Что вы говорите?
То Путина... Я, честно говоря, вот у Путина...
Смотри, записать надо.
Путина Владимира Владимировича тоже назначил Борис Николаевич, понимаете?
Да. Жизнь такая, Владимир Константинович, я бы сказал, что его народ выбирал в 2000 году. Вы не согласитесь со мной?
Минуточку. Так. А кто его преемником назвал?
Что вы говорите?
Вот каждый... Честно, пионерская, еще раз повторю. Как уже теперь комсомольская. Смотрите, поскольку жизнь... Вот мы сейчас затронули с вами интересную штуку. Жизнь сложна, многообразная и интересная.
Да записали это мы уже.
Молодцы. Вот это очень важно. А вот этот центр, на мой взгляд, несложен, многообразен и неинтересен.
Владимир Константинович, огромное вам спасибо. Не могу вас задерживать, вам надо готовиться к лекции.
Спасибо вам большое, а вам прекрасного эфира.
Спасибо еще раз. Владимир Мамонтов, руководитель фонда «Разумный интернет», был в эфире программы «Антикризис» профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Господа хорошие, 7373948, давайте-ка обсудим эту историю. Может быть, вкратце, я умоляю вас, не скатывайтесь вы к огульному шельмованию. Не говорите вы о политике, о расстреле Белого дома. Давайте поговорим все-таки программа экономическая, о том, как мы жили в экономическом плане. Что касается лично моего мнения, господа хорошие, то я вчера, готовясь к эфиру, а у меня кое-какая статистическая библиотека дома имеется, знаете, я с огромным трудом нашел данные, которые меня интересовали, которые я хотел вам сегодня представить. Я имею в виду численность населения, потому что все остальное меня волнует мало. Это пусть либералы думают о деньгах, о ВВП, о процентах экономического роста, о темпах инфляции, да даже о кредитовании. Знаете, по большому счету, плевать. Единственным показателем, на мой взгляд, эффективности руководства того или иного государства является прирост численности населения. Так вот. Снижение численности происходило с 92-го года вплоть до начала нулевых. Началось все в 92-м минус 220 тысяч, в 93-м уже было минус 750 тысяч, в 94-м 893 тысячи человек минус в численности. Смертность. Смертность наибольшая. Причина смертности – это смертность от болезни системы кровообращения. Так вот, в 92-м году 961 тысяча смертей, в 93-м – 1 132 000, в 94-м – 1 230 000. Смертность от болезни системы кровообращения, в том числе в трудоспособном возрасте. 92-й год – 131 тысяча, 93-й – 172 тысячи, 94-й – 206. Прирост по сравнению с 91-м годом, которую мы привычно хаем, 77%. Смертность от убийств. 92-й год – 34 тысячи, 93-й – 45, 94-й – 48, прирост по сравнению с 91-м годом, ну, то есть за 3 года, в 2,1 раза. Смертность от самоубийств, господа. 92-й год – 46 тысяч, 93-й – 56 тысяч, 94-й – 60 тысяч. 2 тысячи наших с вами сограждан. Прирост по сравнению с 91-м годом 57%. Ну и, наконец, последнее, горячо нами любимое. Смертность от употребления алкоголя. 92-й – 29 тысяч, 93-й – 53 тысячи, 94-й – 69 тысяч человек. Прирост по сравнению с 91-м годом в 3,7 раза. Светлая память Борису Николаевичу Ельцину. Доброе утро. Алло, Оля.
Алло. Доброе утро. Я в шоке была, когда увидела открытие этого центра. Просто вот возмущена до невозможности. Вот. Я думаю, что народ не поймет такого. После того, что мы узнали все про Ельцина, вообще, как мы видели, как он унижал Россию, как он унижал армию. Да вы знаете, что даже в штабах старшим офицерам перестали платить зарплату. Это такое было безобразие, такое, извините, лизоблюдство перед Западом, перед американцами. Это позор невозможный. Алкоголик, пьяница.
Спасибо, 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 спасибо.
А мертвых... Нельзя увековечивать таким образом такого человека.
А мертвых или хорошо, или никак. Я вспоминаю, как мне чехи рассказывали свое мнение о нынешнем президенте Милоше Земане. Они его открыто, при том, что Земан до сих пор президент, ему еще 2 года работать в этой должности, они его открыто называют алкоголиком, господа. В Чехии, сегодня. Я говорю, а с чего это вдруг? Они говорят, ну вот так вот. 1000 раз его видели и по телевидению, и живьем, в состоянии подпития. Я говорю, ну он же с палочкой ходит, вроде бы старенький дяденька тоже. На что мне было сказано, вы знаете, Никита Александрович, он просто упал с лестницы и повредил себе колено, поэтому после этого ходит с палочкой. И постоянно, говорят, курит. Вот курит постоянно, вы представляете, вот курит, вот идет борьба с табакокурением, мы последняя страна в Евросоюзе, которая дозволяет курить в некоторых кафешках внутри помещений. А он, по рассказам и по сообщениям СМИ, во время пребывания в Китае и посещения оперного театра, сел на свое место рядом с китайским лидером и попросил, извините, пепельницу, да? Ну, вот захотелось перекурить ему это дело. А давайте все-таки ближе к экономике, потому что, ну, вот по поводу алкоголизма и всего остального, ну, вот знаем мы это все. Доброе утро, слушаем вас.
Добрый день.
Здрасте.
А как же великое достижение? Ему удалось западные и юго-западные области России оторвать так, чтобы там постепенно превращали людей в другое государство. Замечательно. У меня вот предложение есть.
Пожалуйста.
Вот пограничные столбики между Украиной и Россией
так.
Оформить, вырезать как идолы. С одной стороны Кравчук, ага. С другой стороны Ельцин, чтобы собачки писали на него пограничные.
Спасибо вам за предложение. Я хотел сказать, говорите помедленнее, я записываю, не буду этого говорить. Очень интересная получается история. Вы мне напомнили высказывание Кравчука, когда подписывали Беловежский договор, он говорил, мы все молились, мы все подливали, лишь бы Ельцин не вспомнил о Крыме. Потому что мы были готовы отдать Крым России. Это был конец 91-го года. Через 23 года историческая справедливость восторжествовала, и Крым вернулся в состав Российской Федерации. Ну, вот второй год мы имеем кучу проблем, кучу неприятностей. После всего лишь одного упущения Бориса Николаевича. Но это опять не экономика, это просто, что называется, в рифму предыдущему звонку. Добрый день. Алло, говорите. Говорите, пожалуйста. Так кому мы обязаны последующим процветанием после реформ 90-х? Гайдару или еще кому? Спрашивает либертарианец через сайт. А вы что думаете?
Добрый день. Когда вот залез в интернет и начали говорить про это открытие Ельцин-центра, да. Просто немножко возмутило то количество грязи, которое было выплеснуто. И главная вина, которая ставилась Ельцину, что он развалил Советский Союз. Ну, лично мое мнение, Ельцин...
Они нет, вдвоем его разваливали. Был еще один исторический персонаж, ныне живущий, Михаил Сергеевич. Помните такого?
Ну, я думаю, что Михаил Сергеевич это номер один.
Валили на пару.
Нет, но до этого, до всех событий, которые произошли, вышла вся Прибалтика, вышла Грузия.
Да.
Если мы возьмем Декларацию независимости Российской Федерации, ну, РСФСР тогда, там было написано черным по белому, что за сохранение союзного государства. Я не идеализирую Ельцина, за него ни разу не голосовал, но столько грязи выплескивать вот за это. В конечном итоге это библиотека, это детский образовательный центр, это выставочные залы.
Это троллейбус.
Ну, нельзя плевать в прошлое настолько. И еще неизвестно, кто как бы себя повел, когда страна с ног встала на голову, и ты оказался в долгах, как в шелках, должна за весь Советский Союз, за все 14 республик, которые по большому счету все времена существования Советского Союза, Россия была кошельком для всех остальных, в том числе, как мы считаем, нашу кормилицу Украину.
Вот вы видите, вы опять уходите в частности. Вы, видимо,
не
сначала слушали эту часть моей программы. Я ведь привел цифры по смертности. Потому что все это здорово, с ног на голову поставили.
У меня был период жизни, я очень долго не был на кладбище. Я когда, получился, в 2007 году попал на кладбище, я был удивлен. Потому что вот период, начиная с 93-го примерно, по 2000-е года, ну, мы привыкли на кладбище, люди, ну, могилы, люди, ну, после 60-ти.
Да.
А я прошел, посмотрел, да, люди в возрасте до 55 превалируют.
Да.
И пожилые люди, они в меньшинстве. Ну, это плохо, я не отрицаю, но не считаю, что в этом вина одного Ельцина.
А вы страна не считаете, что сейчас ситуация в России, конечно же, несопоставима с тем, что было 20 лет назад, но тоже отнюдь не ахти. И тем не менее, мы не видим того, что происходило тогда. Потому что этого нет.
Да.
Нет. А ситуация-то сегодня тоже ведь, не дай боже. Потому что мы в конфронтации с очень многими государствами. Причем в конфронтации сознательной. В конфронтации, поддерживаемой абсолютным большинством нашего населения. Но в отличие от того периода, у нас нет всплеска ни самоубийств, ни отравления алкоголем, ни насильственных смертей. Ничего этого нет.
Нет, я понимаю, что в 2000 году страна пошла немножко по другому пути. И сегодня, если скажем, вернуться в 90-е годы, это, конечно, кошмар. Никто этого не хочет. Но я просто о том, что 90-е, ну не во всем так уж Ельцин виноват. Ну так уж сложилась судьба. Ну так сложилось. И мое мнение, не он Советский Союз развалил. Но это мое мнение.
Ну, это мы уже уходим совсем в дебри. Спасибо вам большое за ваше мнение, Юрий. Юрий не унимается, потому что нефть сейчас стоит не $12 все же. Господин Юрий, дело ведь не в том, сколько стоит баррель нефти. В последние годы Советского Союза он тоже стоил очень мало. И потом 12 тех долларов, это приблизительно нынешние долларов. Ну, плюс-минус 30, может быть, 35. Не знаю. Факт тот, что можно держать ситуацию под контролем, и можно заботиться о людях и при достаточно низких ценах на нефть, и не в пример более тяжелой внешнеполитической ситуации. Ну, это мое личное мнение. Для моей семьи Ельцин хуже Гитлера. Мы потеряли все, пишет Ирина, опять же, через сайт. Арбат Реал 346. Страшно, у меня, например, нет знакомых, рожденных в 90-е годы. Без комментариев. Тут фанат Малинецкого, член-корреспондента РАН «Капитализм» в России не состоялся. Не пишите, пожалуйста, вот эту вот демагогию. Почему? Объясню. Что значит капитализм? Если мы имеем в виду свободное ценообразование, многообразие форм собственности, отсутствие директивного, наличие индикативного корпоративного планирования, капитализм в России состоялся. Если мы имеем в виду англосаксонскую модель капитализма, безусловно, нет. Китайскую мы впереди. Да, по результатам хуже. Но в Китае до сих пор значительная часть собственности, особенно в крупном бизнесе, в крупном корпоративном секторе, это собственность государства. О каком капитализме говорил ваш, я даже не знаю, как его назвать, человек, которому вы доверяете. Господа, время 12. Меня здесь просят опубликовать данные по смертности, которые я привел в ходе этой программы. Я их сегодня же опубликую у себя на странице в Фейсбуке. Если хотите, можете совершенно спокойно брать, копировать. И я дам ссылку на источник. У меня есть статистический сборник за 95-й год. Я оттуда взял эти цифры. Ни в интернете, в Росстате, ни где-то в более поздних росстатовских сборниках этих показателей, конечно же, нет. На то и существуют экономисты, на то и существуют независимые наблюдатели, эксперты. На то и существует программа «IT кризис» профессора Кричевского, господа, чтобы не терять связь времен. Новости.
Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Напоминаю вам, что сегодня суббота, господа мои, 28 ноября 2015 года. Яркий, солнечный, с легким морозцем денек. А потому мы не будем уж слишком глубоко погружаться в будничные перипетии, в будничные выяснения отношений по той или иной проблематике. Евгений интересуется. Позавчера на вашем месте сидел Стан Кейч. На моем месте он не мог сидеть. Евгений все-таки это место ведущего. Я ему написал, что эти 7 миллиардов и 2 миллиарда на колонну расселить людей из ветхого жилья. Он потрачен меньше? Ну, вот видите, в этом и фишка демагогическая, понимаете? Я не считаю господина Станкевича таким уж оголтелым либералом. Мужик, он все-таки не глупый, но когда о 7 миллиардах пишут в прессе, когда это является как бы общепринятой, именно общепринятой цифрой, но отвергать подобное глупо, за исключением одного условия, если у тебя есть альтернативные, точные данные по затратам на Ельцинский центр. А другой вопрос, что, может быть, вы, господин Станкевич, недопоняли, господин Станкевич имел в виду не бюджетные 7 миллиардов, а 7 миллиардов, которые были собраны с заинтересованных, в кавычках заинтересованных олигархов. Я подозреваю, что Виктора Феликсовича Виксельберга неплохо раздели под создание именно в Екатеринбурге Ельцин-центр. Почему? Потому что Свердловская область — это, по большому счету, его вотчина. Там очень много предприятий, которые ему принадлежат. Вот это да! Точнее, он сказал, что данные неподтвержденные. Вступает в режим диалога Евгений. Ну, 7, 7,5, 5, 10. Какая разница? Ельцин-центр с таким пафосом, с такой помпой, с такими чартерными рейсами, перевозящими знаковые фигуры тех лет, открыт. И если резон подсчитывать суммы на его возведение, ну, начнем с того, что, собственно, здание-то как таковое существовало и до открытия, но оно называлось несколько по-другому, оно называлось бизнес-центр, это уже потом, из него сделали то, что сделали сегодня. Так, Евгений, ну, не повторяйте столько раз одно и то же. Никита, спросите у Чижова, как Мазда оказалась на 8-м этаже, интересуется Лариса. Ларисочка, Чижов уже ушел, у нас Антон Кравченко будет через полчаса. Я не знаю, Денис наверняка тоже не знает, как Мазда оказалась на 8-м этаже. Я в связи с этим вспомнил одну очень интересную историю, которую мне рассказывали такие, знаете, болело со стажем. Они мне говорили, ну вот что вот у нас там в рамке металлоискатели там обыскивают при входе на стадион. На Сан-Сиро в Италии, на Сан-Сиро, говорят, на Сан-Сиро. На один из футбольных матчей протащили мопед. Мопед. Представляете? Ну, футбол, мопед. И потом сбросили его с верхнего яруса. Ну, понятно, не на людей, там трибуны были пусты, но я до сих пор не могу понять, как мопед пропустили на Сан-Сиро. Было и такое, между прочим. И это Италия, а не Россия. А то, что Россия, в России Мазда оказалась в Одинцове на 8-м этаже, ну, так что с того? Италия нисколько не хуже. Так, поздравляю всех православных с начала рождественского поста. Погода супер. Поздравляет нас Арбат Реал. Ну, вот вы видите, не все так вот драматично в нашей истории. У кого-то рождественский пост начинается. Мини-заработок не вяжется с достатком, а безумной сверхприбыли с законом. Ну, наверное, да, я не понимаю, к чему это. Так, некрещенный старовер, это не про нас сегодня. Что? При Ельцине вывозилась скважинная жидкость. Скважинная жидкость, может быть, при Ельцине вывозилась, но как таковая она тогда такой не называлась. Это господин Ходорковский, насколько я знаю, ввел в начале нулевых, когда вместо нефти оформлял по документам скважинную жидкость, соответственно, не нужно было платить ни налоги, ни что-либо другое. Из-за этого, собственно, и были проблемы с бюджетами тех регионов и тех муниципальных образований, где Ходорковский и компания чудили, шалили в те годы. Ну вот одна из шалостей закончилась убийством мэра Нефтеюганска господина Петухова. Правда, это было в 90-х, но скважинная жидкость, если говорить о ней, то она появилась, насколько я знаю, несколько позже. Так, ну ладно. Ельцин в 93-м приезжал в Латвию, отказался встретиться с фронтовиками, но встречался с Горбуновым в Юрмале, обсуждал оплату нашей нефти для Латвии. Я не знаю, так ли это было. А успехи ЦСКА в Лиге чемпионов? Это к чему? На очереди Горбачева центра дали по списку. Может быть, есть смысл Ельцин-центр именно в этом. Господа, я все-таки согласен с Владимиром Мамонтовым в той части, что делается очередная попытка изменить вековечную российскую традицию по шельмованию и оговариванию своих предшественников. Вот. Ну вот, какая попытка есть, но вот другой нет. Но вот другого имиджа у этого человека в народе не существует. Хотя есть, конечно, и те, кто ему благодарны, и благодарны безмерно, вне всякого сомнения. Но немало и тех, кто имеет к нему претензии обоснованные. Ну, в том числе вот ваш покорный слуга, хотя мне и говорили о том, что... Писали, точнее, через сайт о том, что я не нахожу собственную точку зрения по поводу Ельцина. Вот те цифры, которые я представил, которые я публикую себя в Фейсбуке, цифры по смертности, по численности населения, это и есть мое отношение. Но если вы глухой, то я не знаю, что с вами делать. Потому что я сказал, что для меня единственный, самый главный показатель деятельности любого правителя, любого государства, это увеличение численности населения. Ситуация населением в годы правления того или иного человека. Вот, например, в последние годы царской России был сумасшедший просто взрыв рождаемости. Сумасшедший. И я полагаю, что вот этот сумасшедший взрыв, а там за буквально 10 лет с одной переписи до другой численность населения в стране увеличилась процентов на 30, сейчас за точность цифр не ручаюсь. Но, как мне представляется, во многом благодаря тому взрыву рождаемости мы и смогли победить в Великой Отечественной войне. Вот есть у меня такое подозрение, потому что воевали-то люди, которые родились в 6-м, в 10-м, в 15-м годах, ну вот в 16-м, во время... собственно, революция. Ну, их уже было несколько меньше. Воевали-то в основном мужики. Вот мой дед родился в 1906 году. Ветеран, фронтовик, орденоносец. И таких было очень много. Вот именно они вытащили ту войну на своих плечах. Не молодежь, которую прятали за своими спинами, потому что что взять со сумка? А мужики, у которых уже был жизненный опыт, уже было понимание того, что происходит. Уже была ответственность за тех, кто рядом. Вот они ее и выиграли, эту войну. А что касается ельцинского периода, ну, сравнение, как вы видите, неуместно. Все, ребята, давайте заканчивать с Ельцин-центром. Извините те, кто не дозвонился, потому что сейчас у нас не менее интересная тема, связанная и с Горбачевым, и с Ельцином, собственно, как мне представляется, впрямую. Несколько программ, слетевших из-за различных трагических событий в жизни нашей страны. Сначала с катастрофой над Синаем, а потом с терактами в Париже. Я хотел обсудить с вами историю с Институтом экономики Российской академии наук, возглавляемым любимым незабвенным Русланом Гринбергом. Почему? Почему я хотел это сделать? Потому что вот, вот он мостик перехода. Потому что господин Гринберг считает лучшим политическим деятелем, государственным деятелем последнего времени, то есть, ну вот, нынешней эпохи, не Бориса Николаевича, а Михаила Сергеевича. Михаила Сергеевича Горбачева. Ну вот он считает, что Михаил Сергеевич дал нам демократию, дал нам дышать, дал нам свободу слова и прочее, прочее, прочее. Ну и плюс в период пребывания господина Ельцина у власти, господин Гринберг совершил головокружительный взлет в своей карьере, позволивший ему в итоге занять кресло директора Института экономики. И сегодня поучать, что называется, паству, накучивать, обелечивать ее на предмет своих умозаключений. И информационным поводом к разговор об этом послужил материал в «Московском комсомольце», точнее, интервью с господином Гринбергом, которое вышло приблизительно месяц назад. В этом интервью было очень, скажем, много крайне интересных моментов, некоторые из которых я вам сейчас представлю. На вопрос журналиста, если скачка углеводородных цен не будет, что нам делать, господин Гринберг отвечает, в том-то и дело, что рассчитывать на него не приходится. Ну, это вот, ну, не приходится, не приходится. Мнения на этот счет разные, но господин Гринберг считает, что не приходится. Значит, теории нужно начать развиваться в других направлениях. А в практике следует вопрос. Но для этого нужны инвестиции. Логично. Но чтобы они пришли, нужно снижать налоговое бремя для частных инвесторов, сделать суды независимыми, чтобы деньги никто не мог отнять, а также избавиться от санкций. Ну и, наконец, чтобы частные инвесторы к нам пришли, их нужно еще и пустить. Ну, единственный способ избавления от санкций, точнее, два варианта избавления от санкций, они идут в одной упряжке, это возврат Крыма обратно туда, где он 20 лет существовал, это первый момент. А второй момент — это отрешение, отстранение от власти президента Путина. Причем это нужно сделать вот сейчас. Поэтому логичен вывод из высказывания господина Гринберга о том, что нынешнего восстановления экономического роста ждать не приходится. Ну и, наконец, еще один вопрос. Можете ли вы, как ученый-экономист, рассчитать, каким будет курс рубля, предположим, 10 января 2016 года? На что Гринберг отвечает. Можете записать. Я не знаю. Вот смотрите. Вот это. Печатные СМИ. Это СМИ, которые не передают, естественно, ни интонацию, ни улыбку, ни ухмылку, ничего. Может, это была шутка. Но вот в СМИ написано ровно так, как я сейчас зачитаю. Можете записать двоеточие. 10 января 2016 года в 15:00 доллар будет стоить 74 рубля 65 копеек. Я это говорю со всей научной определенностью. Ну, бредятина, конечно, полная. Я надеюсь на то, что Гринберг пошутил. Хотя я не исключаю, что он в самоосознании уже воспарил до таких высот, что может предсказывать вплоть до копеек курс 10 января 2016 года в 15 часов ровно. Ну, я надеюсь, по Москве. Ну и, наконец, собственно, ради чего весь сыр-бор. Обращаясь к читателям МК, Гринберг рассказал о конфликте с советником президента Глазьевым, который разгорелся в ходе выборов нового директора Института экономики РАН. Это очень грустная история. Здесь прямая речь пошла. Глазьев предъявил политическое обвинение нашему кандидату Михаилу Головнину, приписав ему публикацию десятилетней давности по украинской проблематике. По сути, это политический навет. Президиум РАН пошел на поводу этого обвинения, то есть на поводу академика Глазьева. И в результате талантливый молодой доктор наук, высокий профессионал, пользующийся безупречной этической репутацией, был в сущности незаконно снят с предвыборного процесса. В последнее время идет очень сильное вмешательство со стороны Глазьева в дела нашего института, и он прибегает к запрещенным приемам и в мой адрес, и в адрес других членов дирекции. Но я все-таки надеюсь, что справедливость победит, и сотрудники Института экономики поймут, что именно в этот момент необходимо сплотиться для того, чтобы сохранить институт с его выдающимися традициями и стать жертвой политических спекуляций. Конец цитаты. Простите за то, что это было долго. Так вот, смысл в чем? Смысл в чем? Смысл в том, что в начале, или не в начале, а ближе к середине... А, 9 июня, точно, 2015 года Гринберг объявил через Коммерсант о том, что он перед уходом с должности директора института выбрал себе преемника, скажем так, фаворита молодого доктора наук, господина Головина, которого, собственно, никто не знает. И решил, что директором будет он. Это произошло вот как снег на голову, потому что никто и не предполагал, что выборы-то вот они уже как бы будут объявляться. И что институт экономики, что все остальные были в легком, конечно, шоке. А почему Гринберг уходит, я поясню. Предельный возраст занятия научной должности, руководящей научной должности после известного нормативного акта составляет 70 лет. То есть что директором института экономики, что заведующим кафедрой ты можешь... находиться и можешь пребывать до 70 лет. 70 лет, будь добр, оставайся на кафедре, профессором, в институте, кем угодно. Но с административной должности, будь добр, подвинься. Господин Глазев был слегка ошарашен вместе с нами со всеми по вот этим вывертам, который устроил господин Гринберг. И он, в общем-то, мне так кажется... просто нашел повод для того, чтобы вмешаться в эту ситуацию, и повод публикации десятилетней давности, где Головнин выступал в защиту интересов Украины. Ну, вот вытащил. Хотя, мне кажется, это был предлог, потому что, ну, вот такая история, когда, это нельзя назвать конституционной монархией, но нечто похожим на непотизм, непотизм — это покровительство, фаворитизм, кумовство в переводе, да? Так вот, очередной случай непотизма, на этот раз в академической науке, он не стерпел. И в данном случае я его поддерживаю всецело. Не стерпел, и выступив на заседании секции общественных наук, Академии наук, где представлялась кандидатура Головнина, он способствовал тому, что Головнина заватировали, отказали ему в занятии этой должности. Ну, тут Гринберг, собственно, и начал напрягать тяжелую артиллерию, в частности, московский комсомолец, где пытался очернить фигуру господина Глазева. У нас с господином Глазевым много противоречий, но и немало общих черт совпадения взглядов. Мне вот перед началом эфира говорили, писали через сайт о том, что я часто... критикую господина Глазева, он, например, предлагает отменить НДС. Ну, здесь я не знаю, стоит это делать или нет, но я могу в пику сказать, что я на протяжении многих программ аргументирую отмену НДПИ внутри России. В любом случае, мы с Глазевым понимаем, что без облегчения внутреннего налогового бремени, без расширения кредитования разными способами, да, без прочих энергичных мер в сфере экономики, просто так экономику из того болота, в котором она оказалась, за 10 лет не вытащишь. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, еще один наш постоянный эксперт, сегодня в программе «Антикризис». Михаил Геннадьевич, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
А Гринберг не ржавеет, Михаил Геннадьевич, это ваш слоган, который вы сказали, что называется, на все времена.
А, спасибо, я уж и забыл.
Да-да-да. Он у меня остался, он у меня остался в моих анналах. Михаил Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вы в данном случае в чем лагере, на какой вы стороне?
Понимаете, я на стороне Глазева. Тоже, безусловно, могут быть расхождения, но есть споры между экономистами о том, какой налог хороший, какой налог плохой.
Да.
А есть грубое, наглое административное давление и поправление всех законодательных и человеческих норм. И вот то, что происходит в Институте экономики, это второе. Потому что господин Головнин, если я правильно помню, во-первых, защищал не Украину, а он защищал НАТО.
Вот так.
Он рассказывал о том, как экономист рассказывал, ага, что расширение НАТО никаких проблем для России не принесет. И мы результат этого научного, адекватность этого научного взгляда мы сейчас видим и ощущаем.
Угу.
С другой стороны, Институт экономики был же флагманом отечественной экономической мысли. И хотя Балкин был уже человеком весьма пожилым, но он сохранял там очень серьезные кадры.
Да.
И я помню, что в конце 90-х годов, в начале 2000-х, ну, институт экономики был серьезной научной силой. А сейчас об институте экономики даже не вспоминают. Люди, которые приходят из института экономики на какие-нибудь конференции, вот я буквально месяц назад был вынужден просто прервать человека из института экономики, который, значит, выступал на моем круглом столе, потому что он в течение 10 минут выступления не был способен сформулировать ни одной мысли. А при этом люди жалуются, что там научные сотрудники, например, получают 0,1 ставки.
Да.
Что там, ну, понятно, что ставка низкая, но сама прелесть 0,1. Что у людей нет телефонов, им отключили телефоны в кабинетах. Uh-huh. Что у них нет компьютеров, они должны приходить со своими компьютерами. Что библиотека на этот год выписала 4 журнала научных.
Ну, хватит.
Да, ну... Ну, как тут работать?
Ну,
да,
хватит, а что, 4? Нормально, Михалкин?
Да, значит, индекс Хирша, есть такая вещь.
Мурзилка, крокодил, веселые картинки, да. И я плейбой.
Очень, я очень смеюсь над индексом Хирша, потому что я никогда, так сказать, официальных научных статей не писал, ага. И у меня индекс Хирша оказался выше, чем у действующего министра образования. Я очень плохо отношусь к этому показателю. Но когда у ученого и секретаря ведущего академического института индекс Хирша 0... А ученый-секретарь – это человек, который определяет, какое исследование хорошее, какое плохое. В общем, он ведет всю текущую работу с учеными. Mm-hmm. Это организатор науки. Когда у него индекс его научной деятельности ноль, как такое вообще теоретически возможно? И вот такой человек укоряет ученых, что вы вот то-то и то-то делаете неправильно. Вот это по-другому как развал работы назвать нельзя. Институт экономики издавал старейший, ну, не старейший, но авторитетнейший российский экономический журнал «Вопросы экономики».
Да.
У него этот журнал забрали.
Правильно. Нечего причем, баловаться.
Ну, в общем, действительно правильно, потому что нет такого слова «у меня отняли». Есть слово «я дал отнять».
Это правда.
И вот такой уровень управления, в том числе научного, такой уровень выдающейся мысли научной, и стремительный распад всего и вся. Ну и после этого просто понятно, что руководитель должен приходить со стороны. Потому что все, кто остались в этой системе, ну они не могут ее изменить, они не захотят ее изменить. Более того, сейчас там 2 замдиректора собираются стать директорами, и они, значит, проповедуют, что мы будем продолжать прежний курс дирекции. Ну и наконец, институт экономики просто по названию. Он должен заниматься научными исследованиями в области экономики. Ну, логично.
Ну да.
А люди из Института экономики сейчас пишут письма, что, знаете, там в свое время Институт экономики объединили с Гринберговским институтом, который занимался экономическими и политическими исследованиями. То, что объединение до конца так и не прошло, и то, что существует, по сути дела, внешнее управление, другое дело. И все 10-15 лет ситуация сохраняется. Даже отдельные ученые советы существуют. Но... существует колоссальный перекос в сторону политических исследований, которые к институту экономики вообще отношения иметь не должны, по смыслу.
Михаил Геннадьевич, последний вопрос, мы сейчас на новости убежим. А, насколько я знаю, там была какая-то непонятная история с назначением господина Гринберга на место Абалкина.
Ну, я детали не знаю. Абалкин считал, что у него должен быть преемник, и действительно, да. Это очень серьезный человек.
Да.
Он членкор Академии наук, как и сам Гринберг. Uh-huh. Он очень толковый ученый. Он очень четко способен выражать свои мысли, uh-huh. в отличие, скажем так, от некоторых. Uh-huh. Когда он со мной, так сказать, начинал деликатно мне возражать, мне просто не было аргументов. Я был вынужден улыбаться и говорить, да, конечно. То есть это вот, понимаете, вот это тот человек, вот каким должен быть академик, ну хорошо, членко, каким должен быть настоящий ученый, у него есть аргументы, он умный.
Понятно, понятно, спасибо вам огромное, Михаил Геннадьевич.
Я не очень понимаю.
Сложная ситуация, давайте будем вместе следить за ее развитием,
Михаил Геннадьевич. Да, будем надеяться, что наука не будет уничтожена, что она возродится, по крайней мере, в Институте экономики.
Ну, наука, это и мы с вами, Михаил Геннадьевич. Вот нас уничтожат, тогда можно будет говорить о том, что она уничтожается. А так, слушайте, ну, вот оргструктуру, административную единицу, ну, пусть даже сократят. От этого что, нам с вами станет хуже, холоднее?
Нам хуже не станет, а науке станет.
Науки, науки, да, Да, вот здесь я с вами абсолютно согласен. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, был в эфире программы «Антикризис» профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». Говорили мы о ситуации вокруг Института экономики РАН и о вечно зеленом господине Гринберге, который решил выбрать себе, протащить своего преемника для того, чтобы, как я понимаю, в первую голову он прикрыл его мутные делишки на посту, собственно, директора Института экономики. Впрочем, о них я вам рассказывал и немало в наших эфирах. Наконец, последний перед новостями. Мазда упала с 8-го этажа парковки, а не с 8-го этажа жилого дома. Не из кухни. Новости.
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского. На радио «Говорит Москва», в студии Никита Кричевский. Продолжаем. Продолжаем. Либертарианец. Ну, я же говорю, на сайте всегда можно оторваться. А если повезет, еще и быть представленным в прямом эфире. Так вот, либертарианец говорит, вы давайте по делу. Хватит рассказывать о своей межвидовой борьбе. Слышь? Ну, слышь, он не написал. А вот такое было пожелание от одного из наших радиослушателей. Выполняя пожелания либертарианца, безусловно, одного из умнейших и представительнейших членов армии фанатов программы «Антикризис» профессора Кричевского, я решил поговорить с вами о наших с вами сбережениях, господа, о том, как социологи, как пролиберальные исследователи общественного мнения поворачивают результаты своих изысканий в нужную им сторону. Вот смотрите, буквально вчера были опубликованы результаты исследования Национального агентства финансовых исследований. Ну, это название, извините за тавтологию. Согласно которым объем сбережений позволит большинству россиян, 60%, продержаться на плаву не более 3 месяцев. Причиной такой картины эксперты называют сокращение реальных доходов, небольшой горизонт планирования населения и склонность к кризису увеличивать потребительские расходы. Дальше я здесь зачитываю, чтобы быть максимально близко к первоисточнику. Дальше «Коммерсант» пишет. По полученным данным, большая часть опрошенных, потеряв постоянные источники дохода, уже через 3 месяца лишится средств к существованию. Причем 26% признали, что потратят все имеющиеся средства за период от недели до месяца. 16% сообщили, что их заначки хватит не более чем на неделю. Кроме того, большинство не имеющих значительных сбережений граждан проживает в сельской местности. Это целых 68%. Треть опрошенных, 35%, признались, что в течение года испытывали трудности с деньгами, сталкиваясь с тем, что средств не хватало даже на необходимые расходы. Вот в этот момент профессор Кричевский должен сказать, телефон прямого эфира 7373948, и давайте вызывать жалость к самим себе. Как нам плохо, как нам трудно, как нам тяжело, что на дворе кризис, что потребительские доходы и расходы падают, что, в общем, все ужасно, а завтра будет вообще кошмарно. Тут же я вам должен сказать телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-948 и так далее. Средства электронной коммуникации вам знакомы. Но я этого делать не буду, господа. Потому что я, будучи дотушным по своей природе, ну, не сказать, что педантом, не сказать, что занудой, не сказать, что максималистом, но вот как-то вот хочется все-таки первоисточник мне углядеть. И тут «Коммерсант», а я напоминаю, это было вчера, мы же как бы недельные итоги обсуждаем, да, «Коммерсант» мне помогает, он дает прямую ссылку на это исследование. И вот смотрите, господа из Национального агентства финансовых исследований задавали респондентам 2 вопроса. Вопрос номер 1. Иногда люди сталкиваются с ситуацией, когда их доходов не хватает на покрытие всех расходов на проживание. За последние 12 месяцев такое случалось лично с вами? Ну, вот то, что лично с вами, понятно, это же респондент. Респондент. То есть вот тот, кто отвечает, да, с кого берут срез. Срез, что думает народ. Еще раз повторяю. Иногда люди сталкиваются с ситуацией, когда их доходов не хватает на покрытие всех расходов на проживание. Да, ответило 35%. Нет, 60%. Что это значит? Это значит, что у 35% такая ситуация хоть раз, но возникала, когда получаемых доходов не хватает на покрытие всех расходов, а у 60% как-то вот обходилось. Ну и нормально. Это в порядке вещей, потому что у 35%, в общем-то, да что там говорить, слушайте, да я сам эти 35% вхожу. Но у меня есть овердрафт по моей карточке. Я могу, если что, залезть в бесплатный долг. Потому что я получаю зарплату на карту, и банк мне милостиво предоставил бесплатный кредит. Это меня спасает. Так что я в этих 35%. Ну, это был первый вопрос. А вот теперь самый главный, второй вопрос. Как вы думаете, спрашивают эксперты Национального агентства финансовых исследований, на какое примерно время вашей семье хватило бы сбережений в том случае, вот здесь внимание, если бы все источники доходов исчезли, и на повседневные нужды пришлось бы тратить только сбережения. Вот вы понимаете, да, это идеальный рынок, это совершенная конкуренция, это прочее бла-бла-бла, которые мы знаем в изрядном количестве, и, о которых нам регулярно докладывают те же самые либерально ориентированные наши сограждане. То есть вот, ну вот гипотетическая умственная умозрительная конструкция, да? Еще раз, на какое примерно время вашей семье хватило бы сбережений в том случае, если все источники доходов исчезли? Все источники дохода. Ну, то есть, мне кажется, даже у бомжа все источники доходов в одночасье исчезнуть не могут. Ну, вот как-то вот, не знаю, мне почему-то кажется так. Потому что, ну, как ни крути, ну, он уж что-что, а на буханку хлеба и пакет молока деньги наскребет. Может быть, на мясо не наскребет, но на самые простейшие продукты питания, ну, уж 100%. В крайнем случае будет открывать нам с вами дверь, когда мы будем заходить в магазин и просить копеечку за свои швейцарские услуги. Ну, это мне так кажется. Дело не в этом. Дело в том, что вопрос был поставлен и сформулирован вот ровно так, как я вам его зачитал. Если бы завтра все источники ваших доходов исчезли. Ну и тут, конечно, мы с вами понимаем, сколько бы времени вы могли бы продержаться? Не более одной недели. 16%. От недели до месяца. 26%. От одного до трех месяцев. 18%. Ну, до полугода 9. Больше, чем 6 месяцев. 10. Затрудняюсь ответить. 14. Отказ от ответа 7. Ну, вот отказ от ответа 7%. Это, мне кажется, в первую очередь, мои слушатели. Спасибо вам огромное, ребят, за то, что не стали отвечать на дурацкий вопрос. Никто не говорит, что ежедневно, особенно сегодня с утра, с неба валится манна небесная. Никто не говорит о том, что весь мир уже стал Россией. Никто не говорит о том, что 1 рубль стоит 65 долларов. Никто об этом не говорит. Но ставить вопрос именно так, а после этого раздувать истерию, ну вот посмотрите, здесь я читаю, перечитываю вам «Коммерсант». По данным НАФИ, объем сбережений позволит большинству россиян продержаться на плаву не более 3 месяцев. Ребята, что происходит, объясните. Вот я вам точную цитату зачитал. По данным НАФИ, объем сбережений позволит большинству россиян, 60%, продержаться на плаву не более 3 месяцев. Причиной такой картины эксперты называют сокращение реальных доходов, небольшой горизонт планирования населения, склонность к кризису и так далее, тому подобное. 7-3, 7-3, 94-8. Еще раз говорю, я не обеляю и не говорю о том, что все здорово. Я говорю о том, что вы должны вдумчиво, вы должны скрупулезно, вы должны с неким недоверием подходить к тем результатам исследований, которые вы слышите регулярно. Ну, задайте себе вопрос, а как был поставлен тезис перед теми, кто отвечал? А если правда в словах того или иного гостя, да на той же нашей радиостанции. Я вас уверяю, очень часто, отвечая на ваш вопрос, люди будут тушеваться. Им будет лучше отключить вас, потому что вы будете задавать вопросы неудобные, неудобные. Ну, на предмет, наподобие того, вот как вы объясните, вот вы говорите о том, что объем сбережений позволит большинству россиян продержаться на плаву не более чем 3 месяцев. Но ведь вы же вопрос формулировали, если исчезнут все, абсолютно все сбережения. То есть вы голенький, Вы стоите на улице, на третьей улице, я не знаю, Ямского поля или там на третьей Хорошевской улице, неважно, но абсолютно голый. У вас нет ни денег, ничего нет. Вы не получаете никаких пособий, никакой помощи, никакой зарплаты. У вас ничего нет. Вот сколько вы продержите? И 60% говорит, что не более там сколько? 3 месяца, да. 7373948. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день, меня зовут Сергей.
Здрасте.
Я, скорее всего, отношусь вот этим 65%. У меня как бы всегда есть годовой запас. Всегда держу именно на сбережения из расчета того, что я за год заработал. То есть примерно это накапливаю. А по поводу того, то, что вопрос такой как бы поставлен, ну, я вот честно скажу, какая-то вот немножечко глупо все это.
Это передергивание и передергивание сознательное.
Ну да.
Сознательное, да, потому что вопрос специально ставится таким образом, что ответ на него... Вот смотрите, смотрите, ну, чтобы было вот понятно. Смотрите на небо.
Голубое.
Ясно-голубое, да? Вот Евгений да. говорит о том, что небо ясно-голубое, и значит, сейчас лето. Вот теперь попытайтесь опровергнуть меня. Ну, небо голубое.
А можно небо голубое, да?
Ну, небо голубое. Ну, нормально, солнце светит ярко. Ярко же?
Ну, это маразматично.
Ну, вам не холодно?
В машине нет.
Ну, значит, Евгений утверждает, что лето.
Ага.
Вот так вот у нас, подается информация. Вот так тенденциозно, с такой претензией. И мы вынуждены это слушать. И спасибо вам большое за звонок. Я серьезно говорю, вот когда я посмотрел, я сначала подумал, слушайте, да, ну 60%. Нет, ну то, что у 2/3 российского населения сбережений нет вообще, это я знаю. Хотя это, конечно, неправда, потому что это официальных, видимых Центробанком или другими соответствующими ведомствами сбережений у людей нет. Но у них есть гробовые, у них есть заначки, но это наша вековечная традиция. У нас все равно какие-то сбережения существуют. Может быть, не в форме денежных знаков, купюр или банкнот, а в форме, ну, может быть, ликвидного золота там или еще чего-то. Не принципиально. Не принципиально. Сбережения есть. Но вот официально вкладов у 2/3 населения действительно нет. Ну, это статистика, статистика ЦБ, это, в общем, факт общепризнанный. Другой разговор, что вот таким образом, с одной стороны, нас призывает самих себя жалеть, звонить с негодованием на то же радио и кричать о том, что, собственно, простите, доколе, да? А с другой стороны, подзуживают. Вот к чему это все ведется, я не знаю, но, может быть, вы мне объясните, зачем это людям нужно? Ну, вот есть такое избитое выражение, да, вот такая пугалка там, не надо раскачивать лодку. Ну, вот я не знаю, что означает эта фраза «не надо раскачивать лодку», но в данном случае дестабилизация социальной обстановки, мне как представляется, абсолютно налицо. Вот ради чего люди это делают? Ради того, чтобы сказать, что мы живем ужасно и что у нас все плохо, и дальше все будет только хуже, я не понимаю. 7373948, добрый день.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Никита, скажи, пожалуйста, а вот был такой закон, помните, о это валютном коридоре, бивалютная корзина, про него быстро забыли.
Закон второе, такого не было.
Не было, да?
Не было.
А 2020, повышение ВВП в 2 раза, забыли про это?
Это не 2020, это в президентском послании в начале нулевых прозвучало, по-моему, в 2003 году. Да. Удвоение ВВП. Ну, мы его почти, мы его почти удвоили. Почти, там не хватило совсем, чуть-чуть, процентов 10, может.
А то, что вот обязаны повышать нам на инфляцию зарплату, пенсии, ведь есть такой закон, а он нарушается, правильно?
А вы где работаете?
В институте.
В каком?
В государственном.
Кто финансирует институт?
Ну, доцентом я...
Я понимаю, в учебном заведении?
Да, да, в учебном, да.
Нет, такого закона нет.
Нет, да?
Нет. Это зависит от доброй воли, от желания, от умеренности, потребностей в хапужничестве вашего руководства. Потому что есть официально, как мы с вами знаем, базовая часть нашей зарплаты, есть дополнительные, есть, собственно, та, которая при наличии свободных денежных средств. То есть формально...
Вот зарплатников, у нас есть платные студенты, значит, да? $1 миллион они приносят. Но реально, то есть доценту вообще нету надбавки за эти платников. Куда уходят деньги, мы не знаем.
Понимаете? А я вам могу сказать. На приобретение недвижимости в Карловых Варах. Порадуйтесь. Ну, хоть кому-то поток, стало легче.
Ну, вот поток 100 человек, студентов, да?
Это я понял. Спасибо, и, спасибо вам большое. Вы знаете, ну, это вопросы. Мне хотелось бы ваше мнение о том, о чем мы сейчас говорим, услышать. Добрый день, слушаем вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Меня Александр зовут.
Здрасте, Александр. Скажите, ну, вот ради чего все это делается? Ну, вот я не знаю.
Слушаю, слушаю.
Вот ради чего?
Что от чего?
Ради чего?
Ради чего?
Да.
А, ну, знаете, вот сегодняшняя ситуация вот у нас в экономике, да, вот я в Москве живу, я могу сказать, что... Правительство взяло линию на то, чтобы ободрать население до конца.
Ну, это проголосуйте вы уже за коммунистов, я не знаю. Спасибо вам за ваш звонок. Ой, ну, правительство взяло линию ободрать всех. Ну, позовите в нашу студию Дворковича или Медведева и скажите, почему вы взяли линию на то, чтобы обобрать бедных несчастных москвичей? Ну, согласитесь, да? Ну, вот Дворкович только спит и видит, как бы вот бедных москвичей обобрать еще дополнительно. Добрый день.
Здравствуйте, Святослав. Вы знаете, я хочу сказать, во-первых, мне лично хватит этих сбережений, если эти цены сохранятся. Ведь еще необходимо было сказать, какие цены, на что сохранятся.
Да.
Если они будут такие, то тогда мне хватит на 5 лет
безвылазно
вообще сидеть. Но если цены будут скакать, и мне их не хватит... То есть они будут взвинчиваться в 100 раз, в 1000, как это было при Борисе Николаевиче Ельцине, царство ему небесное, или куда он там попал. И, в общем, тогда мне может вообще не хватить. И мои действия будут совершенно не такими, каким хочется. Я не буду сидеть и ждать, когда я умру. Я буду действовать как по ситуации. Если это необходимо, буду более активно там. А если они мне перекроют все пути, то что ж, ну, есть большая дорога. Чего и всем желаю. То есть, а к чему они проводят такие? Я не знаю. Я не думаю, что они хотят свержения Путина. Я думаю, это просто игра двухсторонняя. Я не думаю, что их устраивает вполне Путин. Он все для них делает, для Запада. В принципе, я думаю, все нормально для них.
Mm-hmm. Спасибо вам большое.
Думаю,
спасибо. Желающих поговорить много, извините, я вынужден прерывать вас. Добрый день.
Алло.
Да-да.
Это я созвонился, да?
Нет, это вы, да. Это мы вас приняли в хорошем смысле.
Так, и вот да. Мое мнение, что это паникерские настроения такие вот. Если взять ситуацию в Крыму. В Крыму отключили свет, магазины не работают.
Так, подождите секундочку, извините, ради бога.
Продукты кончаются.
Подождите.
Вот 300... Насколько нас хватит, понимаете? Вот и тоже паникерские настроения. А вдруг у нас уже самое?
Спасибо вам огромное. Действительно, вот предыдущий звонивший поставил очень грамотный вопрос. Ребят, а сбережения — это один разговор. А цены какими будут? А если они завтра вырастут на 50%? А если они послезавтра снизятся на 100%? А если импорт станет дешевле, вдруг ни с того ни с сего? Насколько тогда мне должно будет хватить сбережений? Вот я почему собственно, перешел со звонка на СМС-сообщение? 355-й я, видимо, или 5-й. Пенсия 8 000 рублей без малейших накоплений. Москва зажравшаяся. Где совесть? Потерял Кричевский. Господа хорошие, ну нет, в Москве пенсии 8 тысяч рублей. Ну вот хоть вы режете. Ну почему я знаю? Ну потому что у меня мама пенсионер, ребятки. Ну она общается с себе подобными. Она уж более-менее как-то себе ситуацию с пенсионным обеспечением в Москве знает. Ну нет таких пенсий, нету. Ну вот, вот опять же, вот это вот ради чего делается? Ради того, чтобы мы тут вас пожалели, сбросились, покормили бы вас. Вы одинокая или вы одинокие, у вас нет детей. Что произошло в вашей жизни? Почему все так плохо? Почему вы пишете на радио, что вы получаете 8 тысяч рублей в месяц пенсии? Кто вас обидел? Кот убежал. Добрый день.
Алло.
Да-да.
Добрый день, Никита.
Здрасте.
Ну, конечно, тут все легко объясняется, почему эти кризисы все, которые устраивают именно в Западе идут. Америка, Англия и все прочее. Потому что это делают для того, чтобы людям объяснить, все будет хуже и хуже. Рыночная экономика, вы на нас работаете, а вам все будет хуже. Транснациональные банки и компании богатеют, народ нищает. А это делается для того, чтобы власть дискредитировать. А потом власть скажет, извините, а мы ничего делать не можем, кризис. И тогда сметут эту власть последнюю, народ поднимется. Угу. И тогда поставят прямое управление Запада. И все. Элементарно.
Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Я пару лет назад при зарплате в 30 тысяч рублей накопил на год безработной жизни. Так, с оплатой учебы и поездкой в Прагу на неделю. А, у меня только один вопрос. В Праге сильно понравилось или очень сильно? 7373948, еще несколько звонков. Добрый день. Алло, алло. Алло, здрасте.
Алло, алло.
Да-да, мы здесь.
Алло.
Да.
Добрый день, добрый. Никита.
Здрасте.
Я из Московской области вам звоню.
Так.
Вот, вы знаете, я сегодня ночь не спала.
Ага.
Пришла в магазин.
Так.
И смотрю, стоит бабушка пожилая. И просит отрезать ей четвертушку черного хлеба и взвесить 200 грамм сахара.
Угу.
Вот вам пенсия. 8400 Московской области сделала.
Спасибо большое, спасибо. То есть вы полагаете, что я спустился вчера с Марса и совершенно не представляю себе, что творится в московских или подмосковных магазинах, как там люди, бывает, побираются, да? Вы об этом хотите сказать? Нет, господа, знаю, знаю очень хорошо. И не только я один. И не только я один, а имеющий чуть больше, чем те, кто стоит с протянутой рукой, не только я один, покупает им это. И покупает это за бесплатно. Хорошо это или плохо, это отдельный разговор. Должны быть такие люди в каком количестве, в любом государстве. Это отдельная тема для беседы. Но это все есть. Никто не говорит, я с самого начала вам сказал, никто не говорит, что у нас все здорово. Ребята, вы чего? Так, так он не пишет, что он в Москве, он пишет, что Москва зажравшаяся. Вот смотрите, 772-й, ведь это же пришло смс-сообщение. То есть это мобильный телефон. То есть у человека есть деньги для того, чтобы его оплачивать. Человек это делает не просто так. И я уверен, что это человек, который не получает 8 тысяч рублей. Это человек, который получает гораздо больше. Просто он это делает специально. Это из тех же, кто формирует вопросы и публикует результаты претенциозных, предвзятых социологических исследований. Это все из той же оперы. Вы сразу не поняли, что это специально было сделано, специально вброшено для того, чтобы сказать, ну вот же 8 тысяч получает. Ну как не пожалеть? Добрый день.
Алло.
Здрасте.
Здрасте, Алексей.
Здрасте, Алексей.
Ну, со стороны мне так кажется, как будто бы, ну, вот этот вопрос поставленный, как будто бы сидят двое в закрытом помещении. Uh-huh. Один бедный, другой богатый. Ну, не совсем бедный, но у него есть еще немножко. И богатый спрашивает у него, а что ты будешь делать, когда вот у тебя кончится? И как бы пытается подстроиться, что ли, как-то, что он будет делать, и от этого отталкиваться. Вот. Вот это просто, как бы, ну...
Да, возможно. Соглашусь. Еще один звоночек. Добрый день. Алло,
добрый
алло.
День.
Здрасте.
Здравствуй. Как я хорошо дозвонилась. Так люблю вас слушать. В субботу даже никуда не выхожу.
Правильно
делаете. Я хочу сказать, А почему такие маленькие пенсии? 7, вот у меня 18.
Да это вранье все, я же вам с самого начала сказал.
Ну еще вот не то. Все, ничего. Я инвалид, не инвалид, я этот, как, ветеран труда и дитя войны, была эвакуирована в Башкирии. Ну вот, очень больная, сахарный диабет. Ну вы понимаете, какие дорогие лекарства.
Понимаем, мы все понимаем. Спасибо вам большое. Я с вами согласен, что с лекарствами это действительно большая, серьезная проблема. Но даже коротко обсудить ее у нас уже времени нет. Господа хорошие, я вас настоятельно призываю делить все на 8, на 16, на 24, да как угодно. Но не воспринимайте вы все на веру. Ну не воспринимайте. Все очень часто не вполне так, как вам говорят. Ну потрудитесь подумать, потрудитесь задать лишний вопрос. Потрудитесь вспомнить, что главный слоган нашей программы и нашего радио — это, помните, да? Слушать, думать и знать. Это правильный глагол. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии был я, Никита Кричевский. Услышимся через неделю. Берегите друг друга.